Всем привет! Это не программа «Трифекты», это программа «Слух и эхо». Но сегодня мы нашим классическим составом будем обсуждать события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Сегодняшнее общение построим по принципу «Ваш вопрос, наш ответ». Мы хотим получить обратную связь о нашей передаче, как вы ее рассматриваете, и обсудить с вами те проблемы, которые вас волнуют, и зачастую мы не успеваем осветить на нашей программе. Для тех, кто нас не знает, совсем кратко. Каждый понедельник в 21:05 по Москве мы в программе «Трифекты» выходим на живом гвозде и обсуждаем события в США с совершенно разных точек, но в принципе именно с позиции экспертизы. Сегодня мы постараемся снять такую вуаль экспертности, хотя все равно останемся экспертами и профессионалами, и попробуем ответить на те вопросы, которые волнуют вас и которые могут быть достаточно эмоциональными. Сразу прошу придерживаться темы именно США и вообще всего, что касается и внутренней политики, и внешней политики США. Но перед тем, как мы вообще начнем, давайте я представлю моих коллег. Это юрист, это автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Игорь, приветствую.
Всем привет.
С нами сегодня также политолог, автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, приветствую.
Всем привет.
Вот. И перед тем, как мы начнем, у нас есть два технических объявления. Первое. Я сам тоже сегодня буду сидеть в чате и смотреть на ваши вопросы. Поэтому прошу, для того, чтобы наша работа была более продуктивной, пишите, задавайте ваши вопросы в следующем формате. Возраст, город, имя и сам вопрос. Это очень важно. Я еще раз повторю. Возраст, город, имя. Это нужно для того, чтобы мне легче было ориентироваться в чате и отвечать на ваши вопросы, чтобы ваш вопрос банально не потерялся. Только прошу учитывать, что у меня будет небольшая задержка, лаг где-то в 2-3 минуты в самой трансляции. Поэтому я могу не сразу задать ваш вопрос. Тоже прошу это учитывать. А второе – это такое объявление, которое касается магазина «Дилетант». Вот вы, например, знали, дорогие зрители, что во время революции 17-го года слухи во многом определяли течение политических событий. Есть такая книга, она называется «Слухи. Образы. Эмоции. Массовое настроение россиян в годы войны и революции. 1914-1918 год». Сейчас эта книга доступна с печатью «Эхо» на shop.diletant.media. Я очень рекомендую ее купить. Лично я считаю, что современное общество разделилось на людей двух типов. Первое — это люди факта, вторые — это люди чувств. Вот мне кажется, что эта книга максимально полностью раскрывает как раз то, как это могло быть реализовано в 14-18 годах. И перед тем, как мы уже начнем отвечать на ваши вопросы, еще раз: возраст, город, имя. Так, давайте начнем с нашего первого вопроса. Одну секунду, пожалуйста. Тимофей, Санкт-Петербург, 44 года. Какой эпизод «Карточного домика» у вас любимый и на злобу дня? Есть ли сейчас такие же сильные сериалы про выборы и политтехнологии? Игорь, давайте, наверное, с вас начнем. Расскажите, пожалуйста.
Спасибо, Павел. Спасибо за вопрос. Ну, так я уже очень плохо, на самом деле, помню «Карточный домик». На злобу дня, наверное, это тот сезон, где был президент России Петров, вот, который показал себя во всей красе, хотя... как бы, может быть, это и даже далеко от того, что в реальности сейчас происходит. Вот, что касается американских других сериалов, ну, есть известные сериалы, там, типа «West Wing» и так далее. Я хочу сказать, что у меня есть один любимый сериал, который вот кому не рассказываю, о нем не знают. Называется «The Politician», «Политик». Это про молодого парня, который учится в high school. Он бредит, ну, в хорошем плане, бредит тем, что он хочет стать президентом США. И там первый сезон про то, как выборы проходят, ходят в президента школы, и он там участвует, но несмотря на то, что это школа, там все равно там свои какие-то подводные течения, договоренности, кандидаты и так далее. А второй сезон он избирается в, по-моему, палату представителей, если не ошибаюсь, и там вообще там прямо блестяще вот прописано, как это все работает. Это такой, он комедийный сериал, но тем не менее очень интересный, вот очень рекомендую, называется «The Politician», «Политик».
Да, я прошу прощения, немножко буду упадать, модерируя вопросы. Игорь, большое спасибо. Да, Ян, скажите, пожалуйста, вот какая у вас любимая серия, возможно, какой-то сезон?
Я, на самом деле, вот честно признаться, очень не люблю сериал «Карточный домик». Это во многом связано с тем, что, на самом деле, это ремейк британского сериала, и вот это влияние сюжета все же британской политики, его было очень трудно как-то убрать в американской версии, и тем, кто разбирается, скажем так, в политической системе американской, они видели очень много всяких ляпов, всяких вещей, которых, ну, просто не может быть в реальной жизни, там, не знаю, человек, который занимается партийной дисциплиной, ну, то есть кнут, как его называют, или whip, такие люди вообще обычно не становятся президентами. Ну, то есть с этой точки зрения он Он очень драматичный, он очень интересный, вот, но он не очень реалистичный. Если про реалистичность больше говорить, то Игорь вот упомянул сериал «West Wing», «Западное крыло» Аарона Соркина. Мне кажется, это вот один из самых лучших сериалов вообще про американскую политику и про президентство в частности. Ну, у того же Соркина есть крутой сериал «Ньюсрум», тоже называется, он больше про прессу, но там про политику много. Ну и вообще, помимо них, довольно много классных сериалов про политику. Есть сериал «Босс», там про мэра Чикаго, есть «Прослушка», любимая нами «The Wire», там тоже очень много про городскую политику. «Мадам секретарь» вот про главу Госдепа. Ну и есть такой очень, очень смешной ситком «The Whip» называется, «Вице-президентка». Вот, там, ну, он очень комедийный, про женщину, которая стала вице-президенткой. Она очень некомпетентная. Ну и там, на самом деле, очень хорошо раскрыта вообще должность вице-президента, в том плане, что это, казалось бы, вторая должность в стране, но, по сути, без каких-либо полномочий человек вообще не понимает целыми днями, что ему делать и зачем он вообще находится в Белом доме.
Спасибо, Ян. Я от себя добавлю, что мне «Карточный домик» нравился вплоть до, наверное, 4-5 сезона, когда одного из главных героев решили все-таки заканцелить. То есть, к сожалению, потом мне уже не очень это понравилось. Но если говорить в целом о сериале, то, наверное, любимые первые два эпизода, вот именно это когда как лестница в небо по Хазе, но вот когда главный герой достигает своих первых целей, и ты видишь, что он на самом деле редкостная сволочь, очень плохой человек, но ты ему все равно сопереживаешь, потому что так хорошо он прописан, так хорошо прописан сценарий. Если говорить о политических программах и вообще фильмах, еще, по-моему, фильм «Кандидат» с главным героем сериала «Офис» есть. Вот я тоже его советую. Он про то, как в маленьком республиканском городе приехали политтехнологи от республиканской партии, демократической партии, крутые, классные, из больших городов, умеющие проводить федеральные крупные кампании, но их задача, там, не знаю, набрать буквально 1200 голосов, чтобы выбрать местного мэра. И вот там показаны все издевки, все приколы, которые есть в американской партии. Политики, и очень обычная концовка, на самом деле, про то, что как бы we the people, что всегда главное, на самом деле, это народ, электорат и в целом избиратели. Окей, давайте к следующему вопросу. Полина пишет, добрый день. Это вопрос про то, как мы собрались. Полина, мы уже на него отвечали в 20-м юбилейном выпуске «Трифектов», поэтому мы, наверное, отошлем вас к тому выпуску, но если кратко, нас собрал Игорь по одному каждого, и потом получилась возможность выступать на «Эхо», на «Живом гвозде» и рассказывать про американскую политику. Вот. Можем потом отдельно рассказать про название, как оно появилось. Дмитрий Каргополов. Здравствуйте. Хотел бы узнать, как вы оцениваете президентство Байдена. Насколько он лучше, хуже Трампа, Обама, Буша? Ну, давайте, наверное, в целом этот вопрос сформулируем так. Насколько нравится или не нравится Джозеф Байден в сравнении с другими американскими политиками? Давайте начнем с Яна. Ян, вот расскажите, пожалуйста, что вы думаете?
Ну, мне на самом деле администрация Байдена довольно нравится. Она мне очень нравится с точки зрения его законодательной повестки, с точки зрения его кадровой политики. Вот. Но при этом, конечно, любой президент, он часто утыкается в то, что он не может всю свою законодательную повестку реализовать, что не все его назначенцы там проходят утверждение в Сенате. Ну и к тому же на президентство Байдена, то есть еще первый срок не закончился, а очень много кризисов. То есть и коронавирус, и вывод войск из Афганистана, и рекордная инфляция за последние десятилетия, и такая же рекордная нелегальная миграция, плюс война в Украине. То есть его президентство очень богатое было на разные кризисы, но при этом он довольно много смог провести через Конгресс своих законов, и связанных там и с расходами на инфраструктуру, и с уменьшением стоимости лекарств. И вообще вот этот большой его проект по реформе системы социального обеспечения, хотя он тоже не весь прошел, в том числе из-за конфликта внутри его собственной партии. Но если вот судить именно с точки зрения законодательной какой-то повестки, то, мне кажется, его срок был, в принципе, довольно успешным.
Спасибо, Ян. Игорь, подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к Джозефу Байдену, возможно, политически, а возможно, на личном уровне, как его политика касается вас?
Ну, нет, его политика касается меня напрямую, потому что сегодня я, например, с утра заправлял машину, а цены на бензин опять выросли. Вот. Но, тем не менее, эмоционально мне на самом деле за Байдена обидно. То есть, с одной стороны, его говорят, там, старый дедушка, да, там, и что у него деменция и так далее. Я категорически с этим не согласен. И он каждый раз доказывает, что это не так, и что он находится в здравом уме. Но, с другой стороны, объективно, конечно, для пожилого человека там снижение когнитивных функций, ну, это нормально, да, и мне было обидно, например, когда он упал с велосипеда, и все говорили о том, что, посмотрите, даже на велосипеде не держится, а, извините меня, он на велосипеде ездит вот с этими штуками, которые крепят ногу к педали, то есть я в жизни никогда на такой не ездил, потому что я боюсь такой штуки, что я упаду и разобьюсь и так далее, а он в своем возрасте это и... ездит, вот. Мне обидно за него, что там всю инфляцию на него спихнули, что вот это исключительно из-за Байдена. Блин, ребят, ну посмотрите, что в других странах происходит. Я понимаю, что у нас там Обама, Трамп и Байден, он там всякие дела делают по российским подъездам. Получается, что еще и Байден, он во всем мире за инфляцию отвечает. То есть, ну, претензии. Но, с другой стороны, это такая обычное дело в Америке, их политическая жизнь, когда вот одна партия на другую говорит, что там все, что плохое, это вы сделали. И все, что хорошее, мы. Вот. Но за Байдена мне обидно. Но в целом я к нему хорошо отношусь.
Спасибо, Игорь. Да, Ян хочет дополнить про Байдена. Ян, расскажите, пожалуйста. Вот.
Да, я просто хотел добавить к самому первому вопросу, как раз сериал «West Wing. Западное крыло». Там самая первая серия начинается с того, что президент падает с велосипеда, его фотографируют, и вся его команда думает над тем, как бы это изобразить так, чтобы это негативно не сказалось на его рейтингах.
Игорь?
Да, я быстро, просто опять же тоже к первому вопросу, сейчас только вспомнил, на самом деле классический, замечательный, самый крутой фильм – это «Хвост виляет собакой». Посмотрите, кто не смотрел, когда там, значит, у президента начинаются проблемы, его обвиняют в сексуальных домогательствах к практикантке в Белом доме, и он вызывает специальных людей, которые начинают отвлекать внимание от этого. Это очень, это прям такая классика, и он сам по себе хороший, и актеры замечательные, посмотрите его. Простите, вот только сейчас вспомнил об этом.
Да, фильм отличный, он, кстати, считается одним из главных фильмов у российских политтехнологов, вот, он даже, по-моему, лег в основу нескольких учебников, по-моему, «Уши машут ослом» Олега Матвеевича, ныне очень известного. Если отвечать про Байдена, мое личное мнение, тут смотрите, как я политтехнолог, мне, в принципе, на политиков, вот честно, все равно. Когда я был молодым политологом, еще учился в университете, мне нравился, честно говоря, в 2016 году прям Трамп. До 2020 года, до его реакции на COVID, до его реакции по экономике, до вообще его риторики, которая сильно поменяла, стала идеологическая. Она уже была не про Америку, она была про Дональда Трампа. Если же говорить про Байдена сейчас, мне тоже, честно говоря, немножко обидно про то, что его воспринимают старым таким, прям чуть ли не инвалидом, буквально, извините за грубые слова, потому что для меня это человек, на самом деле, с большой такой трагичной биографией, который мало почему-то ее подсвечивает, хотя использует в агитации. При этом он, ну, давайте смотреть сугубо, вот, ну, цинично, вот я смотрю как политтехнолог. Раз свою коалицию смог вокруг себя сделать, смог. Победить инкумбента Дональда Трампа смог. При всем негативе рейтинга, который к нему есть по поводу возраста, по поводу там, того, что он один раз там упал или еще что-то, он смог победить. То есть как политик он доказал свою профпригодность, он показал, что он умеет как бы бороться, ну не то, что прям за власть, но за политическое лидерство, реализовывать свои амбиции. При этом у него действительно интересная, крутая история. Я советую биографическую, автор, по-моему, биографическая книга у него есть, где он рассказывает о том, как он к этому пришел, про историю там его супруги, про сыновей его. Конечно, сейчас Хантер Байден на слуху, это, кстати, негативный момент, который меня, честно говоря, тоже смущает. Но в целом, мне кажется, что, ну, как бы, Байден как политик, он интересный, просто почему-то в России воспринимают не так, не верю, смотрят и воспринимают в России не так, как в США и в других странах. В других странах это такой, ну, может, пожилой демократ, но при этом который вот такой классический демократ, и вот он умеет немножко уйти влево, когда это необходимо во время первого срока, и все равно умеет договариваться к своему возможному второму сроку. Поэтому я бы сказал, что лично какой-то позиции нет, он интересен с технологической точки зрения, к сожалению, не раскрылся полностью. Но мы сейчас зададим Яну очень интересный вопрос, который мне понравился по чату. Сейчас, секунду, буквально секунду. А, вот, Ян, вам сложный вопрос от Сергея из города Пермь, потрясающий город, 22 года ему. Такой вопрос. Лучший республиканский президент последних 100 лет?
Хороший вопрос. Ну, на самом деле, относительно неплохой был срок у Эйзенхауэра. В принципе, вот я бы, наверное, Эйзенхауэра назвал одним из лучших президентов, потому что он был президентом, получается, после Рузвельта и Трумэна. Вот, и была эта программа масштабных реформ, новый курс, там, который называли там, социалистическим и так далее. Вот, и в республиканской партии, естественно, все эти реформы вызывали довольно большое сопротивление, вот, но он в свое время сказал, что любой президент, который попытается как бы все эти популярные программы отменить, этой партии больше не будет в истории страны. Вот, и он, в принципе, заложил консенсус такой, что вот эти многие программы, то есть там Social Security, пенсии те же самые, они вот, собственно, существуют до сих пор, что как бы вот в двух партиях заложился консенсус, что это вот как бы хорошо, мы это оставляем, как бы и двигаемся дальше.
Иван, спасибо. Игорь, есть ли у вас любимый республиканский президент?
Ну, эмоционально это Рейган, потому что я очень люблю то, как Рейган, в том числе, не только из-за этого, но в том числе, потому что я очень люблю, как Рейган рассказывал советские анекдоты. Если кто-то это не видел, посмотрите, это есть на Ютьюбе, как бы это просто потрясающе. Ну и в принципе, как бы Рейган, он по своим каким-то вот личным качествам мне очень нравится. И поэтому, ну, Рейган, да, однозначно.
Спасибо, Игорь. У меня тоже Рейган и Трамп первые два года, вот когда именно достижения по экономике, особенно среди minorities, именно количество рабочих мест, прочее, прочее, прочее. Часто это говорят, что это достижение Барака Обамы, и как бы отголоски его администрации, я с этим не совсем согласен, но в целом вот именно Рейган. То есть мне тоже, я здесь, Игорь, с вами согласен. У нас есть следующий краткий вопрос, он немножко не по теме, он про то, стоит ли переезжать в Аргентину. Здесь краткий ответ – нет, не стоит. Просто, извините, такой небольшой топ. Нет, не стоит. Если вы смотрите Латинскую Америку, то, мне кажется, посмотреть лучше на другие страны. Например, ту же самую Колумбию очень необычно раскрывается. Есть Nomad Visa, Digital Nomad. Вот. Следующий вопрос, он от Octolex. Спасибо за лучшую передачу на живом гвозде. Спасибо вам. Насколько сильно СМИ в США ангажированы? Возможно ли, чтобы на Fox появилась критика республиканцев, а Washington Post – демократов? Тут, если позволите, я начну. Выборы 2020 года, прям ночь выборов, election night. Опрос среди пользователей, не время, exit poll среди тех, кого опросил Fox News, которые показывают на 60-70%, что по всем республиканским опросам, там, с которыми они не согласны, экология, аборты, там, шутинги и прочее, голосование, как будто это демократы голосуют. То есть вот и меня это в свое время резануло, это вот как election night 2020 год, Трамп против Байдена. То есть Fox News уже тогда показывал, что повестка совершенно другая, более того, показал опрос, который многие даже посчитали формирующим. И The Washington Post, мне, например, лично нравится это СМИ, у них еще есть отдел, по-моему, политики, он более консервативный, чем в целом само это СМИ, и на почтовой рассылке, например, они позволяют себе спокойно и там критику Байдена, но, естественно, как бы с адекватных позиций, не лично мнение, а вот именно как эксперты. Поэтому, на самом деле, да, это есть. А с Fox News сейчас непонятно, на самом деле, как будет, потому что Fox News при начале Трампа – это такой его оплот, скажем так, локомотив, который ведет его вперед. А Fox News уже в 2021-2022 году они критику Трампа себе спокойно позволяли. Вот другой вопрос, позволит ли условно Axios себе критику или CNN, демократический кандидат. Вот здесь уже вопрос. Я бы сказал, что, скорее всего, нет. Вот. Ян, скажите, пожалуйста, как вы это видите?
Ну, тут надо понимать, что вообще с момента своего появления американская пресса, она всегда была очень политизирована. И принятие первой поправки Конституции о свободе слова, она, собственно, была гарантией сохранения этой политизации. Была очень партийная пресса, которая была либо за одну, либо за другую партию. Была практика, когда вот прямо перед выборами газета призывает читателей голосовать за того или другого политика, причем как на федеральном уровне, так вот и на местном, какого-нибудь небольшого городка. И эта практика, она, в принципе, существует до сих пор. Вот на прошлых президентских выборах 2020 года десятки ежедневных газет, там, журналов поддержали либо Трампа, либо Байдена. Причем это были как крупные издания, те же New York Times и Washington Post, до каких-то там совсем небольших изданий, там вроде Minneapolis Star Tribune, журнала Rolling Stones и научного журнала Nature. Вот. На телеканалах такой практики нет. Считается, что ТВ как бы должно быть такое более более непредвзятая, но понятно, что и здесь как бы предвзятость тоже есть. Ну вот, например, Фоксом владеет известный консервативный такой медиамагнат Руперт Мёрдок, у которого помимо Фокса еще газета Wall Street Journal, таблоид New York Post и куча еще таблоидов в Британии, которые тоже считаются довольно консервативными. А Washington Post, допустим, владеет Джефф Безос. Вот. Но если смотреть, на страницах самого издания регулярно можно найти материалы с критикой его самого и вообще принадлежащему компании Amazon. То есть в этом плане то, что он владеет как бы газетой, это никак не спасает его от справедливой критики. На Фоксе тоже, да, действительно бывает и критика республиканцев, но это скорее критика такая, то есть обычно определенного сорта республиканцев. То есть все равно повестка у телеканала такая достаточно консервативная. Вот. Если какие-то политики немножко как-то отбиваются от условно курса партии, то как бы они под критику попадают иногда, да. И вот Трамп тоже в каком-то смысле стал немножко отходить от курса, и вот как бы тоже ему стало доставаться в плане критики.
Спасибо. Ян, скажи, Игорь, подскажите, пожалуйста, как вы смотрите на поляризацию СМИ, есть ли она вообще в целом, и CNN когда-нибудь выпустит положительный материал о Дональде Трампе?
Знаете, я анекдот расскажу про Трампа, значит, что он встречался где-то на какой-то там яхте с Франциском, с папой Франциском, и значит, в какой-то момент Трамп сказал Франциску, что «А вот хотите, я сейчас пройдусь по воде до берега?» Ну, Франциск сказал, ну, это же невозможно. Ну, Трамп сказал, да как невозможно? Значит, взял, значит, спустился с яхты и по воде дошел до берега. Вот, на следующий день, значит, CNN появились заголовки «Трамп не умеет плавать». Вот, это к вопросу о том, что поляризация. Поляризация действительно есть, но... Вот что мы в трифектах, как я, например, вижу свою задачу, да, ну, я думаю, что коллеги согласятся, мы хотим показать, что американская политика, она сложная, она многоуровневая, она многовекторная, и поэтому здесь нет такого, что, условно, там, Байден позвонил CNN и сказал там, а ну, про Трампа ничего не говорите, или там, а ну, говорите про меня хорошо. Это как был мем такой, когда цены на яйца подскочили в Америке, как республиканские СМИ понимают работу Байдена. И там, значит, Байден звонит на птицефабрику и говорит, алло, это птицефабрика, повысьте срочно цены. То есть так это не работает. И со СМИ ровно то же самое. Все очень сложно, что называется, поэтому я абсолютно согласен. То есть вот коллеги говорили, да, что там на страницах одних СМИ там, или на экранах одних СМИ появляются критика и тех, и других. Может быть, да, где-то ее меньше, где-то больше, но это не работает так, что кто-то кому-то что-то запретил, вот, но поляризация, тем не менее, есть. Вот как-то так.
Спасибо, Игорь. А, да, Ян, да, вы хотите дополнить?
Да, вот есть опросы тоже регулярно о том, избиратели обеих партий, вот каким СМИ они доверяют. Там, понятно, у республиканцев в основном Fox News, Newsmax, Wall Street Journal, там ООН и другие каналы. У демократов там New York Times, Washington Post, MSNBC и так далее. И забавно было, что в одном из последних опросов и республиканцы, и демократы доверяют только каналу, где погоду показывают. Это вот единственное СМИ, которому доверяют республиканцы и демократы, а в остальном вообще пересечений нет.
Да, а я еще добавлю, просто вот мы рассказывали тоже, наверняка зрители знают, про дело, да, про Dominion, производителя машин по подсчету голосов Dominion Fox News, и вот это было интересно читать внутреннюю переписку Fox News. Почему они шли за Трампом, почему они повторяли всю вот эту ложь про фальсификации на выборах, потому что они боялись потерять зрителей. То есть они говорили, что если мы не будем повторять за Трампом, наши зрители не будут нас смотреть. То есть это вот просто для того, чтобы понять, как изнутри это выглядит. То есть, да, может быть, они хотели и Трампа поддержать, и республиканскую партию, но главное, что ими двигало, это боязнь потерять зрителей и, соответственно, потерять деньги там на рекламе.
Спасибо, Игорь, спасибо, Ян. Переходим к следующему вопросу. Он, наверное, касается больше такого... Не то чтобы личная сфера, но как бы... Ну, сейчас, ладно, я его просто озвучу, все. Юрий Р. Инвестируете ли вы в американский фондовый рынок? Можете ли поделиться успехами? Вот. Ян, инвестируете?
Нет такого греха за мной.
Понял. Игорь?
Нет, тоже я как-то, я очень далек от экономики, финансов и так далее, поэтому нет, к сожалению, никаким опытом не могу поделиться.
Ладно, я грешен, каюсь, до 22 года инвестировал в американский рынок, как многие мои коллеги, по системе разумного инвестора Грэма, изучал P на E, P на B, смотрел все показатели, аналитику, у меня была обновляемая Excel, которая постоянно занимался этим, поэтому да, дело такое было, вот, а после этого, насколько сейчас я знаю, у всех русских заблокированы счета инвестиционные, поэтому ситуация там достаточно плачевная. Но спасибо вам за вопрос, Юрий. Так, есть еще следующий вопрос. Так, лично мы, наверное, не будем брать. Дмитрий, 40 лет, Тобольск. Говорят ли сегодня политики США о возможности отправки армии в другие государства? Или теперь на это нет денег? Ян, давайте, наверное, начнем с вас.
Ну, в последнее время республиканцы стали много говорить о том, что пора в Мексику отправлять. Вот, там был случай, что несколько американцев были захвачены в заложники картелями, наркокартелями, вот, и потом они были убиты. И начались, да, разговоры о том, что надо как-то обеспечить безопасность американцев, что вот, дескать, президент нынешний Обрадор ничего не делает. Ну и у него тоже, на самом деле, в последнее время такая немножко ожесточенная риторика по отношению к США. Но она во многом ответная, я бы сказал. То есть это не то, что он как-то не любит Америку, но он скорее такую защитную позицию занимает. И вот, ну, это все равно это не мейнстрим, это, то есть, опять же, самые радикальные такие республиканцы говорят, что пора бы там какой-то контингент вести, чтобы права человека обеспечить. Вот. Но по сути нет. Ну, иногда как бы в вопросе Тайваня тоже иногда. Раньше же на Тайване был американский контингент, но потом в рамках нормализации отношений с Китаем его оттуда вывели. Сейчас, понятно, опять идет такой новый виток противостояния, и тоже есть призывы там тоже как-то поддержать Тайвань еще сильнее, но это тоже, опять же, не мейнстрим, то есть в Украину тоже никто не предлагает отправлять войска, то есть это вообще пока как бы это звучит как что-то немыслимое. Вот. В этом плане как бы пока таких вот планов по интервенциям особо нет. Ну, разве что, если учесть предложение там увеличения контингентов там, в странах НАТО, там, в Прибалтике, в Польше, вот, ну, это обычно такие рутинные вещи, да, на самом деле, то есть тут ничего такого нет.
Угу. Ян, спасибо. Я от себя добавлю, что обсуждается введение военного контингента ближе к границам с Мексикой, вот именно конкретно по тому, чтобы сдерживать нелегальных мигрантов, которые через всю вот Южную Америку идут вверх. То есть такое обсуждается, республиканцы часто об этом говорят. И раньше еще был дискурс по поводу Майами, чтобы жители Кубы не могли никак все-таки попасть, у них не было возможности доплыть и сделать тот самый first step, который позволяет им остаться на территории США. Игорь, подскажите, пожалуйста, вот как, может, вы что-то слышали об этой теме вообще, готовы ли прокомментировать, или, может, следующий вопрос?
Да, наверное, давайте следующий, потому что так особо, ну, я согласен с тем, что сказал Ян, вы сказали.
Да, понял, окей. Следующий вопрос, одну секунду, пожалуйста. Вот, Игорь, наверное, вам этот вопрос, начнем с вас, пожалуй. Аркадий, 29 лет, Могилев, насколько силен двухпартийный консенсус по поводу помощи Украине, какое отношение поддерживающих и не поддерживающих военную помощь у демократов и республиканцев в обеих палатах?
Да, спасибо за вопрос. Я, с одной стороны, адресую к нашей прошлой программе. Там, если вы посмотрите, вот последняя программа, там прямо я делал отдельный доклад, так сказать, про ситуацию, про Украину как такой фактор в американской политике. Вот. И я коротко скажу, что Америка поддерживает Украину. Повторюсь то, что там говорил, что демократы поддерживают однозначно Украину. А среди республиканцев есть несколько категорий. Самое главное, что там есть категория таких олдскульных республиканцев, которые там, для которых Рейган это суперпрезидент и лучше его нету, и которые тоже поддерживают Украину достаточно рьяно, и они такие ястребы, да, что называется. Поэтому вот демократы плюс вот эти вот олдскульные республиканцы, они дают большинство, необходимое для поддержки. И вот тоже для примера, мы в понедельник у нас была программа, я рассказывал про то, как все происходит, да, в том числе про тех, кто не поддерживает, какие у них доводы. И буквально во вторник узнали о том, что администрация Байдена выделяет выделяет еще 1.2 миллиарда долларов на помощь Украине. То есть консенсус, то есть консенсуса как там 100% голосования нету, но большинство в обеих палатах представителей есть, в обеих палатах Конгресса есть.
Спасибо, Игорь. Ян, дополните?
Да, я бы сказал, что консенсус, он, в принципе, есть не только среди политиков, там, в Конгрессе, в Палате представителей, в Сенате. В принципе, он во многом есть и в американском обществе. Все равно опросы пока демонстрируют, что большинство американцев поддерживают и военную, и финансовую помощь. Там, конечно, есть несовпадение там по партийным предпочтениям. Демократы более склонны поддерживать помощь Украине, республиканцы менее, но пока среди республиканцев все равно уже такое достаточно шаткое, но большинство все равно еще поддерживает.
Спасибо, Ян. Друзья, я очень прошу вас поставить сейчас всех лайки, кто смотрит эту трансляцию, и по возможности еще после эфира оставить комментарии. Это помогает для того, чтобы больше людей ее увидело. Потому что у нас количество людей растет и растет, поэтому пишите ваши вопросы и обязательно прожимайте сейчас лайк. Это очень важно. Вы нам тем самым поможете и поможете живому гвоздю. Давайте к следующему вопросу. Тоже есть интересный вопрос. Юлия, 21 год, Москва. Какой ваш любимый факт, который лучше всего иллюстрирует американскую политику в целом? Игорь, давайте, наверное, с вас начнем.
Так тяжело даже сказать. Ну, наверное, я когда вот в канале рассказывал про предполагаемые фальсификации, да, я очень часто показываю, что вот власть настолько, она на каждом уровне своя, и она настолько один уровень от другого, он независим, что вот эта вот децентрализация абсолютная, она делает невозможным, как в России, там, Единая Россия договорилась, да, вот есть Путин, Единая Россия, и голосующие с ними коммунисты и Справедливая Россия. Вот в Америке такого быть не может, потому что действительно есть федеральный уровень, есть уровень штата, есть уровень округа, и на каждом уровне свои интересы, свои политики, и поэтому вот эта децентрализация, это, мне кажется, самая крутая штука, плюс в Америке, конечно, это федерализм, который действительно работает, и когда штат и федерация, они могут ругаться между собой, потому что штат говорит, нет, это мои права, а ты тут и сюда вообще не лезь, федерация, вот, и они начинают ругаться, идут в суд, там выясняют отношения, то есть, ну вот, это, мне кажется, такой хороший пример того, как все работает в Америке.
Спасибо, Игорь. Ян, а какой факт говорит о американской политике и вам нравится, импонирует?
Мне импонирует. Я вообще, наверное, вспомнил события 72-го года, 1972-го года, вот энергетический скандал. Вот, потому что хорошая иллюстрация того, насколько... Ну, то есть Никсон, в принципе, был довольно популярным президентом, особенно когда избирался, и несмотря на войну во Вьетнаме. Вот, но, тем не менее, случился этот скандал, который для Америки был абсолютно немыслим, то есть слежка за политическими оппонентами, ну и потом все эти еще записи его диктофонные из Белого дома, из которых мы тоже узнали, что у Никсона прям был целый список таких политических противников, которых он хотел мочить не физически, но публично. Вот. И это настолько как бы американцев возмутило, что... И, по сути, что сработало как бы механизм такой подотчетности в том плане, что Никсона как бы даже не пришлось выгонять с этой должности, все-таки он согласился и ушел сам. При этом как бы даже если бы он не ушел сам, мы понимаем, что импичмент, он, в принципе-то, ушел тогда, когда стало понятно, что и его партия уже готова согласиться с демократами в вопросе импичмента. И в этом плане тоже хорошо характеризует, что нет такой безнаказанности. То есть если человек делает реально что-то немыслимое, и твои однопартийцы, которые там вчера тебя горячо поддерживали, призывали за тебя голосовать, просто приходят к тебе и говорят, все, пора на выход.
Да, Павел, я еще добавлю, вот по поводу Уотергейтского скандала тоже хороший пример. Значит, когда была выдана повестка на то, чтобы истребовать эти записи, и Никсон попытался оспорить их в суде, да, говоря о том, что это там на привилегия исполнительной власти и так далее. Так вот, это дошло до Верховного суда, и Верховный суд, несмотря на то, что Верховный суд в США, он всегда разделенный, да, есть там есть консерваторы, есть либералы, но Верховный суд единогласно решил, что нет, Никсон должен предоставить эти документы и нельзя отменять эту повестку. То есть это я к тому, что тоже вот хороший пример того, что люди свои партийные интересы, они ставят ниже, чем там вопросы права, например, в данном случае. Поэтому да, вот тоже с
Никсоном. И в суде были уже люди, назначенные непосредственно Никсоном.
Угу. Да, и мы видим, и мы видим, например, сейчас после выборов 2020 года, да, мы видим, что судьи, назначенные Трампом, принимают решения против Трампа, потому что как бы они ставят право выше, чем какую-то лояльность, если она даже есть, потому что, ну да, назначил президент, но просто президент назначает судей соответствующих взглядов, да, или консервативных, или либеральных.
Угу. Ян, Игорь, спасибо. Я от себя, наверное, добавлю, что, наверное, первый факт – это два срока, которые железно работают. Это вот такой фактор американской политики, институт, который, ну, правда, действительно работает, и он очень важен. И любой президент знает, что дальше ничего не получится, надо пахать оба этих срока. Это, наверное, первое. А второе – это факт, это поведение Майка Пенса после событий и во время событий 6 января. Для меня это показывает, что, во-первых, республиканская партия, она неоднородная, во-вторых, что есть люди, для которых вот эта старая Америка с принципами, с отцами-основателями, она достаточно важна. Причем мы не комментируем само прям поведение Майка Пенса, но мне важно, что он смог найти в себе, во-первых, силы не согласиться, во-вторых, действовать не так, как требовал от него Дональд Трамп, и, в-третьих, соблюсти все формальные процедуры и ритуалы, которые должны были быть соблюдены. Поэтому я бы, наверное, вот как раз выделил бы, ну, наверное, вот этот факт. Так, да, да, Ян.
Я бы про сроки пару слов добавил, что это же, по сути, была неформальная традиция, заложенная первым президентом Вашингтоном, и, собственно, она вот до середины практически 20 века действовало исключительно неформально. То есть в Конституции не было прописано про два срока, но все президенты считали, что вот два как бы и хватит. Потом эта традиция была нарушена Рузвельтом, который на четыре срока избрался. И после этого уже все-таки решили, ладно, давайте мы это закрепим уже в Конституции как следует, и все.
Да, то есть, ну, правовые обычаи, они закрепляются за законодательством. Мне кажется, это тоже важная такая система, которая не во всех странах на самом деле работает. Так, ну тут Маргарита Заморина, 50 лет Пермь, задает вопрос про Пермь. Почему нравится? Я, наверное, кратко, если позволите, коллеги, отвечу. Родственники, очень много там был, часто долго жил, поэтому это такая моя вторая малая родина. Вот. Поэтому вообще в целом Урал очень сильно люблю. Вот. А давайте к вопросу о дефолте. Вот. Мне кажется, это актуальная тема. У нас я объединю 2-3 вопроса, которые нам сегодня задали. Давайте обсудим, будет ли дефолт, смогут ли американские партии договориться, и если нет, то какие последствия могут быть. Вот, Ян, мне кажется, что лучше начать с вас. Вы про эту тему в прошлый раз у нас рассказывали в понедельник на эфире. Вот как вам кажется, договорятся, не договорятся, и если нет, то что будет?
Да, как раз 9 мая была встреча Байдена с лидерами республиканцев и демократов в Конгрессе, и закончилась она, насколько известно, ничем. То есть лидер республиканцев, партии представитель Маккарти, вышел к журналистам, сказал, что мы ни о чем не договорились, что будем еще вести переговоры, но там, как я уже говорил, да, в прошлой программе, там достаточно узкий коридор как бы временной. То есть там всего неделя есть, потому что после этого уже Байден уезжает в турне международное, его долгое время не будет. Потом то палата представителей будет не в сессии, то Сенат будет не в сессии, а времени осталось до начала лета. Ну, по крайней мере, министр финансов говорит, что вот осталось до лета только деньги у федерального правительства, потом уже денег нет и платить будет нечем. Я все же надеюсь, что они договорятся, но раз уж мы вот в формате передачи чисто о своем мнении говорим, я считаю, что это, как бы, конечно, с точки зрения республиканцев абсолютно была такая, ну, безответственная политика увязывать дефолт с бюджетными сокращениями, потому что, по сути, партия держит и страну, и правительство, и в каком-то смысле мировую экономику в заложниках ради своих каких-то вот краткосрочных амбиций. И смешное было интервью недавно на CNN, был этот таунхолл у CNN с участием Трампа, его спросили про это, и он сказал, что ну, можно и дефолт-то сделать, как бы мы столько долгов накопили, почему бы и не дефолтнуться, да. Вот, она ему говорит, ведущая его спросила, что, ну вот, когда в прошлый раз повышали потолок госдолга, вы говорили, что не надо политизировать этот вопрос, не надо никаких дополнительных условий к нему прикладывать, нужно просто вот чистое повышение потолка. Он такой говорит, да, действительно, но я тогда был президент. Она его спрашивает, а почему вы сейчас позицию поменяли? Он говорит, ну потому что я сейчас уже не президент.
Спасибо, Ян. А, Игорь, как вам кажется, будет ли дефолт?
Сложно сказать, в том плане, что как бы экономика не моя сфера специализации. Я дополню единственное, что будет, если не договорятся, да, и то закроются федеральные учреждения. Я вот рассказывал как-то в трифектах, когда был прошлый шатдаун такой госорганов, у меня в тот момент друзья жили в Вашингтоне, который округ Колумбия, а значит, это округ, это не штат, и он финансируется в очень большой части за счет федеральных денег. И поэтому, когда был шатдаун, а они хотели пожениться, они не могли прийти в ЗАГС условный Вашингтона, потому что ЗАГСы не работали, потому что денег нету, федеральное правительство не платит. И им пришлось ехать в соседний штат Вирджинию, чтобы пожениться там.
Кстати, да, Ян, если позволите,
то еще... Я бы добавил, что да. Потенциально, если все-таки стороны не придут ни к какому соглашению, у администрации Байдена, в принципе, есть всякие обходные пути. Есть такая экзотическая идея выпустить, чтобы казначейство выпустило монету достоинством в 1 триллион долларов, вот, чтобы оплатить первую часть расходов. Вот, и идея звучит как-то экзотично и безумно, но с точки зрения она на самом деле довольно легальная. Вот. Есть возможность, что Байден потенциально может вообще не признать, собственно, потолок на основе там тоже какой-то такой достаточно экзотической правовой казуистики. И как бы продолжать заимствовать. Но потом это уже будет оспариваться в суде, то есть можно, не можно, но как бы это, по крайней мере, первое время сможет вот закрыть все эти проблемы и избежать, собственно, технического дефолта как такового.
Так, Ян, раз перебиваете модератора, я вам задам вопрос от Юлии Насоновой, уроченный, с уточнением, что на самом деле она хочет уточнить вопрос, она спрашивает не о техническом дефолте, а о реальном дефолте. Пожалуйста, спросите отдельно о возможном обвале на биржах и о дефолте банков. Спасибо. Вот подскажите, пожалуйста, можете ли что-то прокомментировать по этой теме?
Ну, реальный дефолт вот с обвалами, там, это вряд ли случится. Речь все-таки идет именно о техническом дефолте, о том, что правительство просто будет вынуждено пропустить выплату процентов по своим облигациям. То есть это не вопрос именно того, что вы не можете выплатить как бы физически. То есть здесь вопрос именно только в том, что США одна из немногих, если мне память не изменяет, вообще единственная страна в мире, в которой потолок государственного долга, он утверждается отдельным законом. То есть во всех остальных странах, ну, то есть вы заимствуете и заимствуете дальше. Не хотите заимствовать, не заимствуете. Вот. Но в США почему-то решили делать так. В США, ну, потому что в США считается, что вот Конгресс, он связан со всеми денежными финансовыми вопросами, и, соответственно, как бы потолок госдолга тоже вот должен решать Конгресс.
Спасибо, Ян. У нас есть следующий вопрос. Не знаю, сможем ли напрямую на него ответить. Сергей, 47 лет. Как американский спорт влияет на политику и экономику в целом? Игорь, давайте начнем с вас.
Да, это интересно. Как-то я в таком разрезе не думал. Ну, значит, давайте так. В Америке нет такой традиции, которая есть, что там олимпийские чемпионы становятся депутатами Госдумы или членами Конгресса. Вот. Но мы видим периодически, что кто-то из спорта пытается идти в политику там, в хорошем плане, в плохом, потому что мы вот в первых выпусках трифектов, например, рассказывали про профессионального спортсмена, значит, Уокера, да, который пытался избраться в Джорджии, по-моему, да, в Джорджии он был, в Сенат, вот, Хершель Уокер. Но так я бы не сказал, что какое-то такое большое влияние есть. Спорт, на самом деле, я могу вот по своим впечатлениям поделиться, он действительно пронизывает как бы всю жизнь и американцев. И там, начиная от детского спорта, я, например, наблюдаю, как вот здесь другой подход к спорту, не так, что там, если ты 4 лет не занимался, значит, то все, там, забудь про профессиональный спорт. Здесь как-то все спокойно к этому относятся, и спорт развивается и в школах, и в университетах, как бы, ну, вот, но так, чтобы он как-то влиял очень-очень сильно, тем более на международные дела, ну, я бы не сказал.
Ян, а как вам кажется, насколько связаны спорт и политика, и насколько одно влияет на второе?
Ну, вот раз уж мы про Уокера заговорили, у республиканцев в Сенате есть свой сенатор из Алабамы, Томми Тубервиль, он тренер профессиональный, университетской сборной местной алабамской по американскому футболу. Вот, и все, и он как бы это тоже... Он довольно известный был в штате именно за счет этого, потому что университетская сборная там какие-то чемпионаты выигрывала, и это, в принципе, ему тоже достаточно помогло избраться. Вот, ну, а касательно вообще... Да, американцы очень спортивная нация, да, я тут с Игорем согласен. То есть все спортивные мероприятия, они очень много... внимание к себе привлекают, там какой-нибудь условный супербол, когда это прям страна просто сидит как бы и внимает. Плюс, раз уж про экономику тоже спрашивали, вопрос вот этой рекламы всегда, когда этот суперкубок по американскому футболу, это всегда тоже очень важная тема, там очень дорогие слоты рекламные и очень активно обычно обсуждают эту рекламу, то есть экономику это тоже, на самом деле, очень сильно затрагивает, потому что вот спортивная инфраструктура в городах тоже очень борется за то, чтобы какая-нибудь команда, допустим, релоцировалась в тот или иной город. Это прям очень большой вопрос, чтобы там получить какие-нибудь субсидии на строительство стадионов. То есть это с экономикой это очень сильно связано, потому что деньги достаточно большие вот в этом во всем крутятся.
Спасибо, Ян, спасибо, Игорь. От себя добавлю, что, как мне кажется, вот из последних, наверное, 5 лет такое крупнейшее событие было, это когда во время исполнения американского гимна, во время, ну, там, то, что American Football называется, NFL, по-моему, лига, если не путаю, прошу прощения, отказался афроамериканский игрок одной из топовых команд преклонять колено. То есть там игроки, по-моему, преклоняют колено, когда звучит американский гимн. И он сказал, что, по-моему, пока там постоянно убивают афроамериканцев, я с этим встретился в раз скажу, не согласен, пока продолжают так массово убивать, то он не будет никогда там, ну, он будет сидеть, когда играет американский гимн. И вот тогда, по-моему, это было как раз 3-4 года назад, обсуждали это событие, то есть насколько это вообще окей не вставать, когда играет американский гимн и поднимает американский флаг. То есть в американском обществе появилось дискуссия на эту тему, вот, и, по-моему, там каждый остался при себе, и, по-моему, даже есть юридическое решение о том, что каждый имеет право проявлять себя так, как он хочет во время исполнения гимна, обязанности там вставать на колено, не помню. Игорь, возможно, вы меня здесь поправите, если вот помните, по-моему, 3-4 года назад это дело было.
Ну, нет, в целом про споры как бы это да, они ведутся, потому что кто-то встает на колено, значит, кто-то, соответственно, вообще не встает, то есть юридически, не знаю, не помню, чтобы кто-то это решал, но вполне возможно, потому что как бы американская юридическая жизнь, она такая, что иногда встречаешь, что в суде решаются самые неожиданные вопросы, которые там, о которых даже подумать не мог, что это можно в суде решать.
Да, это Колин Каперник, футболист. И там тема была в том, что обычно люди просто стоят во время исполнения гимна, а он встал на одно колено, и это посчитали каким-то неуважительным жестом, хотя в России, наверное, наоборот, признали бы очень уважительным жестом встать на колено во время исполнения гимна. Вот. И проблема была в том, что, несмотря на то, что он достаточно топовый игрок для лиги был, с ним разорвали контракт, и он, по сути, не смог больше заниматься профессиональным футболом, потому что никто не хотел подписывать с ним контракт вот из-за этого его политического такого высказывания, скажем так.
Коллеги, у нас остается совсем немного времени. Я думаю, 2 вопроса вот в таком кратком формате успеем. Первый вопрос. Станет ли мистер Дарк 18? Станет ли Техас со временем демократическим? То есть произойдет ли флип, когда из республиканского он становится демократическим, став второй Калифорнии? Ян, что думаете?
Я думаю, что теоретически там на горизонте 10-15 лет, да, действительно может. И тут есть такой на самом деле миф, что это связано с тем, что туда приезжают люди там из Калифорнии условной, что вот разбавляют как бы местный электорат, но на самом деле это совершенно не так, потому что когда были выборы в Сенат, по-моему, в 18 или 16 году, когда Тед Круз переизбирался, большинство именно коренных жителей Техаса, они голосовали за демократа, а большинство мигрантов из Калифорнии, они как раз голосовали за Круза, то есть они более консервативные, наоборот, более консервативный электорат приезжает, а коренной электорат, он становится таким более либеральным.
Спасибо, Ян. Мне тоже кажется, что движение особо по, как так, внутренней миграции из Калифорнии в Техас, оно более консервативное. Скорее всего, уезжают люди, которые не согласны с демократическим, ну, назовем то, что правительством там, и местными властями, и губернатором в особенности, его сильно критикуют именно с республиканских позиций. Поэтому эти люди в новых штатах как раз голосуют за республиканцев. И Флорида, насколько я помню, примерно на 300 тысяч увеличила количество зарегистрированных избирателей с 18-го по, да, по-моему, с 18-го года по нынешний год. По крайней мере, Рон ДеСантис, например, такие цифры называют, как губернатор этого штата. Поэтому мне кажется, что, ну, они более консервативно голосуют. Если же говорить о том, что будет ли он Техас красным или синим, есть хорошее исследование, по-моему, еще 2011 года, про то, что к 2040 или 43 году, если демографию рассматривать, то количество небелого населения совокупно будет больше, чем белого. То есть количество новорожденных, ну, детей до 18 лет, скажем так. То есть оно будет превалировать по количеству рожденных именно и в целом по массе населения. И если рассматривать этот фактор, то у Техаса есть неплохие шансы стать еще более демократическим. И, насколько я помню, на выборах 2020 года он изначально, ну, большинство голосов, которые посчитали, сначала были синие. Потом он начал медленно краснеть и уже показал, ну, примерно те же самые цифры. Вот, Игорь, как...
Я думаю, что абсолютно есть шансы. И кроме того, что коллеги сказали, я добавлю, что вообще молодые избиратели, они больше демократически голосуют, чем республиканские, да, и поэтому, как бы, вот со временем, когда будет идти омоложение тех, кто голосует, но это все равно будет движение в сторону демократов. Потому что я вот недавно рассказывал, например, в Техасе принимают сейчас закон, который обяжет все публичные школы в кабинете, чтобы обязательно висели 10 заповедей. То есть, ну, мне кажется, что такой подход в совокупности с борьбой против абортов молодых людей, которые приходят голосовать, причем и мужского, и женского пола, это очень сильно отталкивает, и поэтому, ну, все будет синеть и синеть будет Техас.
Вполне себе вероятно, скорее соглашусь. Мне кажется, в перспективе 10-15 лет, то есть, ну, там, 3-4 избирательных циклов, скорее всего, мы можем увидеть как минимум отдельные дистрикты, избирательные округа, которые будут уже все более и более синими становиться. Скорее всего, это будут крупные города уж точно. То есть не субурбия, а именно города, ну, то, что у нас называется города-миллионники. У нас, наверное, последний вопрос остается. Ну, может, еще там один попробуем. Ну, ладно. Мария, 24 года. Как голосуют люди, которые поддерживают одновременно и демократов, и республиканцев по разным вопросам? Например, налоги к одним, аборты к другим. Я скажу так, что в целом, ну, это моя личная точка зрения, коллеги могут не соглашаться, но американская политика последних 5-7 лет – это вот то, что называется message box. То есть если ты относишься к определенной социальной группе, ты, скорее всего, должен голосовать за демократов. Если к другой социальной группе, ты должен голосовать за республиканцев. И ключевым вот в этом вопросе, кто победит в том или ином округе на выборах, стали как раз нейтральные избиратели, то есть избиратели, не определившиеся. И здесь надо посмотреть, какая повестка для них будет важнее. В 2022 году, вот как мы обсуждали на одной из первых программ Трифектов, оказалось, что важнее вопрос абортов и право на аборт, если кто-то считает это правом, кто-то может не считать это правом, он важнее оказался, чем вопросы, например, экономики или вопросы налогов. Потому что, как мы тогда обсуждали и пришли к такому общему выводу, это вопрос того, что у вас было право, и это право пытаются отнять. Поэтому здесь, мне кажется, все зависит от того, изначально находитесь ли вы на стороне условно республиканцев или демократов. Если вы находитесь там, то, скорее всего, вы все больше и больше будете голосовать из года в год по своей повестке, ну, в большинстве своих ситуаций. Особенно если брать демократов, то они более, скажем так, лояльны своим кандидатам, чем, например, республиканцы. У республиканцев этот процент, ну, на 20 примерно меньше. Коллеги, давайте вот по минуте буквально, Ян, как вы думаете?
Да, я полностью согласен с вами, Павел, касательно того, что очень сильно поляризация произошла электората, то есть там условно 20-30 лет назад были огромные демографические группы, допустим, людей, которые поддерживают владение огнестрельным оружием, ну не то чтобы прям неограниченное, но как бы фанаты второй поправки, которые спокойно голосовали за демократов как бы без каких-либо проблем. Или были люди, поддерживающие там легализацию марихуаны там, и за... против ограничения абортов, но они голосовали за республиканцев, потому что, допустим, они были более состоятельные, им налоговая повестка республиканцев нравилась больше. Сейчас такого практически нет, сейчас больше остались именно различия на уровнях, на разных. То есть, когда, допустим, человек голосует за президента-демократа, но голосует за губернатора-республиканца. Допустим, в Массачусетсе такая очень большая традиция есть. В Канзасе тоже. Канзас практически непрерывно голосует за республиканцев, но губернаторами там часто выбирают демократов.
Игорь, да, я добавлю просто, что ну, иногда очень хочется поговорить. Я знаю людей, которые, например, республиканцы, да, и они голосовали за Трампа только потому, что это республиканский кандидат. Вот, хочется у них очень узнать, как бы, ну, а как вот там вы лично к Трампу относитесь, но неудобно просто. В Америке не принято так вот не с очень близкими друзьями обсуждать политику.
Спасибо, Игорь, спасибо, Ян. Дорогие наши любимые зрители, пожалуйста, поставьте лайк, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на наши телеграм-каналы, они будут в описании этого под этим видео. Оставляйте ваши комментарии, давайте обратную связь, мы обязательно все ответим. В чате я тоже отвечал. С вами были Слабых, Веселов, Дубравский. Это не были трифекты, вот, но приходите к нам в понедельник следующий, будет интересно, будет очень классно. Вот. Всем спасибо, пока-пока.
Пока, спасибо. Пока.